Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с научным сотрудником факультета психологии МГУ имени Ломоносова, преподавателем факультета психологии Российского православного университета, психологом Натальей Ининой. Добрый день, Наталья Владимировна.
Здравствуйте.
Наталья Владимировна, мы уже не первую программу делаем с вашими коллегами, но мне кажется, стереотип, который существует в нашем обществе о том, что психологи – это что-то страшное, и к ним нужно идти только в самом крайнем случае, он все еще сохраняется. Скажите, психологи – это страшно, и чем психологи, в частности, отличаются от психиатров?
Да, спасибо большое. Действительно, злободневный вопрос, потому что действительно у людей есть такая установка, что с психологическими проблемами не стоит никуда ходить. Да? Стоит поговорить со своим другом или с доверенным лицом, ну, в крайнем случае, со священником, когда речь идет о какой-то духовной жизни. Но, откровенно говоря, я бы уточнила ответ. Хороший психолог – это не страшно. Как хороший врач – это полезно и важно. Как вообще любой хороший профессионал – это правильно и хорошо. И, конечно, вы совершенно правы, люди часто путают, что такое психиатр и что такое психолог. Дело в том, что психолог занимается, в принципе, здоровым человеком и проблемами здорового человека. Это могут быть проблемы личностных кризисов, например, кризис середины жизни, с которым очень часто обращаются люди. Это могут быть проблемы брака, проблемы отношений с детьми, сложности общения, ощущение неуверенности в себе, закомплексованность, чувство тревоги и так далее, и так далее, и так далее.
То есть то, что присуще, по сути, всем нам в том или ином периоде нашей жизни.
Совершенно верно. Психиатр же врач, и он заканчивает медицинский факультет, медицинский институт, в отличие от психолога, который заканчивает психологический факультет. То есть это базово разное образование. И психиатр занимается болезнью, человеком, которого, в общем, накрыло такой бедой, в принципе, можно сказать, психиатрической какой-то, так сказать, болезнью, психиатрическим диагнозом. И это всегда связано с медикаментозным лечением, иногда даже со стационаром. То есть это уже серьезная проблема и проблема болезни. Поэтому, когда у людей есть просто личностные какие-то проблемы, то не надо думать, что им тоже предложат препараты, положат в клинику и вообще сочтут больным человеком. Конечно, это не так.
Но все-таки как определить вот для себя, в первую очередь для себя, что все-таки вот я не справляюсь с той или иной жизненной ситуацией и лучше бы посоветоваться с профессионалом?
Вы знаете, я вообще об этом говорила много с врачами, и примерно ситуация одинаковая. Когда врачи вообще просто терапевты, хирурги, офтальмологи, ревматологи и так далее. Как правило, человек обращается, когда уже совсем плохо.
Все запущено.
Когда уже совсем все запущено. Первые этапы, даже серединные этапы, процесс такого деструктивного, они воспринимаются, ну, как такая проблема обратимая и достаточно просто вот отвлечься.
Переждать, съездить, перетерпеть.
Отпуск, перетерпеть, да. Ну и пройдет. А оно не проходит, потому что все-таки такого рода проблемы, как психологические проблемы, они, конечно, не в одночасье возникают. У них всегда есть анамнез, история, время, годы за плечами. Очень часто я слышу такую фразу: вы знаете, все было хорошо, но вот вдруг я там шел, споткнулся, испугался, и началась фобия, или начались какие-то навязчивости, или начались панические атаки. И я вообще не могу теперь выйти из дома, и когда мы начинаем разбираться, ясно, что не вчера это все началось. У этой проблемы там многолетняя история. Конечно, если бы обратились раньше, то было бы намного проще помочь. Поэтому, конечно, когда возникают первые симптомы такого рода, как какая-то непонятная тревога, да, вот, ощущение дискомфорта, мне плохо, я не могу это объяснить. Это такие не очень, так сказать, благополучные симптомы, как раз свидетельствуют о том, что неплохо бы, ну, хотя бы просто зайти на консультацию, речь не идет о том, чтобы идти на какую-то там терапевтическую большую работу. Но пройти какую-то диагностическую консультацию было бы уместно. И тогда, это, кстати, касается детей очень часто, да, в принципе, очень здорово, если родители детей периодически, хотя бы раз в год, приводят к психологу. И
как профилактика.
Как профилактика, совершенно верно.
Ну, вот если говорить о каких-то типичных случаях, с которыми следует обращаться, все мы знаем, что, ну, наверное, многие знают, что, приходя на исповедь, мы жалуемся, каемся в таком грехе, как раздражительность. Да? Вот насколько здесь, в этом случае, стоит обращаться именно к психологу, потому что священник, ну, естественно, каждый раз, давая какие-то наставления, тоже обращает на это внимание, но не дает никаких рецептов. Безусловно, это не его задача. Вот как быть, в частности, с раздражительностью, или и нужно ли в этих случаях идти к психологу?
Спасибо большое за этот такой животрепещущий, очень важный вопрос, потому что вы затрагиваете как раз, так сказать, такую ключевую проблему соотношения психологии и духовной жизни, где место в моей жизни как верующего человека психолога, где место священника, не подменяет ли одно другое. Потому что очень часто люди говорят, ну зачем мне психолог, у меня есть духовник. И, конечно, в общем, понять такой подход можно. Если возникает какая-то конкретная разовая ситуация, то исповеди и разговоры со священником вполне может быть достаточно для того, чтобы как-то ее переосмыслить, посмотреть на нее по-новому и найти какой-то конструктивный, правильный, духовный, верный путь выхода. Но когда мы имеем какую-то повторяющуюся ситуацию, например, я вообще раздражительный, да, и я вот уже каюсь, так сказать, год за годом, а по-прежнему продолжаю быть раздражительным. Я вообще там обидчивый очень, да, по любому поводу я впадаю в обиду, не говорю с человеком по 2-3 недели, а то и по полгода. И это регулярно, это мое свойство. И тогда, конечно, мы выходим вот в пространство психологов, потому что это проблема характера, проблема коммуникации, проблема отношений с собой. И в этом плане нет никакой подмены, конечно. Я как-то недавно видела такое забавное объявление на воротах одного храма: колдунам, экстрасенсам и психологам свечи не продавать. Это, конечно, такой крайне такой некомпетентный призыв, потому что психологи не относятся ни к экстрасенсам, ни к магам, ни к колдунам. Это научное, серьезное направление, это, ну, как медицина, как экономика, как юриспруденция. Факультеты психологии есть давно и во многих университетах, ведущих мира. То есть это серьезное направление. Другой вопрос, что, конечно, вы понимаете, когда мы, вот, если вернуться к вашему вопросу, священник говорит о должном, да, он говорит о том, как должно жить. Он как бы смотрит на человека с горы, да, сверху, и показывает ему, куда ему надо идти, да, вверх, к свету, к добру, к созиданию, к Богу. А психолог имеет дело с актуальным, вот с наличным мной, сегодняшним.
И с тем как? Не только что и куда,
верно,
а с тем как?
Совершенно верно, потому что очень часто люди говорят, ну да, батюшка говорит, ну надо любить больше. А как, говорит человек, я бы рад, но как, я не знаю. И вот это как раз это забота не священника, а именно психолога. Потому что за этим как история человека, его прошлое, его детство, его родители, его школа, там, его болезни, его трудности и так далее, и так далее. И когда... Ведь у священника нет возможности этим заниматься. Это вообще не его задача. Потому что он такой вот духовный камертон. И его задача, так сказать, окликнуть человека и, так сказать, не дать ему пропасть, запутаться, куда-то заблудиться, как овце в лесу. Да? А психолог, он сопровождает. Он как бы внизу горы, он подсаживает человека как бы говорит, вот тут камнепады, тут лавина, тут левее, тут правее, так вот лучше. Я, конечно, сейчас говорю о христианском психологе.
Психолог помогает, но здесь очень важный момент, что в чем, собственно, и отличие, и сложность в том, что это сопровождение длится достаточно долгое время. Угу. То есть это не то, что ты пришел к психологу, за одну встречу изменился до неузнаваемости. То есть вот это важно, наверное, подчеркнуть, как обычно, как идет работа с пациентами. Я знаю, что вы любите именно это слово, с пациентами. Да. Как долго? Традиционно, обычно, так сказать.
Да, спасибо большое. Вы это очень точно подметили. Действительно, я люблю слово «пациент», потому что внутри этого слова заложен как будто этот корень латинский «страдание». Да? То есть это страдающий человек. Он не больной, там, не какой-то там недоделанный, а он именно страдающий. Потому что слово «клиент» в нашем как русском языке, оно такое, знаете, вот клиент-потребитель, да, заказчик, да, человек, который ждет какого-то обслуживания своего запроса. Конечно, в такой работе отношения все-таки не потребительские должны быть, а такие творческие, и такое содружество должно быть между пациентом и терапевтом, так же, как и между пациентом и врачом. Да, так сказать, если достаточно вспомнить эту прекрасную фразу Гиппократа, так сказать, который говорит, если пациент на стороне болезни, то мне трудно ему помочь. Если он на стороне моей, да, вот здоровья, то мы вдвоем с болезнью справимся. Я бы с удовольствием это перенесла в область психологии, потому что действительно, когда человек приходит, как правило, он хочет мгновенного исцеления. Мгновенно. То есть за одну встречу дайте мне таблетку, выпишите рецепт, пару советов и все. Но мы говорим о глубинной какой-то перестройке, да, о неком процессе самопознания. Я спросила недавно преподавателя иностранного языка, сколько примерно нужно времени, чтобы выучить нормальный язык. Но она сказала, минимум 1,5–2 года. Я подумала, вот это действительно примерный срок, от года примерно до двух, такой хорошей, глубокой психотерапевтической работы, чтобы человек действительно понял какие-то вещи заново, что-то новое в себе открыл, вышел каким-то правильным, здоровым реакциям, нашел свои ресурсы глубинные. И если мы, так сказать, живем там 20, 30, 40, иногда 50, 60 лет, то мы же не можем в одночасье все переменить. Поэтому, конечно, абсолютно верно, вы подметили, это некое усилие, это некая работа над собой, а не запрос и заказ.
Но в этой связи как быть людям, которые видят, что их родственники, например, нуждаются, и как они считают, в этой психологической поддержке, но сами эти родственники так не считают. Вот как направить человека, как подсказать ему, чтобы он обратился все-таки к психологу?
Спасибо большое. Это очень такая актуальная тема. И на самом деле в идеале, если такая ситуация в семье, например, складывается с близкими людьми, то, вообще говоря, лучше пойти сначала самому. Хотя бы вот как раз на эту разовую встречу. У меня очень часто бывают такие ситуации, когда приходят, например, встревоженные мамы. Их волнует состояние их подростковых, детей подросткового возраста или более старшего возраста. Они приходят с запросом, вы знаете, у меня проблемы с сыном или с дочерью, мне невозможно заикнуться, чтобы он пошел к специалисту, но я пришла для того, чтобы подумать, как лучше ему об этом сказать. И тогда я выясняю обстоятельства, ситуацию, характер, семейные какие-то условия жизни. И могу дать более адекватный какой-то совет, рекомендацию, как лучше поговорить с близким человеком, чтобы все-таки направить как-то его мягко, подвести к принятию такого решения. И в большинстве случаев, когда правильно идет разговор, то человек приходит. Потому что если ему реально плохо, он вот этим «нет», этим отказом, он на самом деле защищается от какой-то тревоги внутренней. Ну, а эта тревога в нем живет, и глубинное ощущение, что все неправильно у него есть. То есть его надо немножко просто подтолкнуть к тому, чтобы он пришел, а дальше уже уровень профессионализма, уровень сострадания, уровень готовности помочь самого психолога и психотерапевта – он помогает преодолеть этот барьер.
Как выбрать психолога и как не попасть на непрофессионала?
Но я всегда советую смотреть образование. Какое образование? Если образование, там, 3 месяца, так сказать, дополнительного образования или там год какой-нибудь еще, то это не серьезно. Потому что, понимаете, это должно быть хорошее фундаментальное образование в хорошем, таком надежном месте. И дальше уже можно смотреть по интернету, да, что человек закончил, что это за, так сказать, уровень образования, кто там преподает, потому что все-таки хороших психологов, ну, не так уж много, я имею в виду преподавателей. И они преподают в разных вузах страны. И, в общем-то, можно понять, кто учителя у этого человека, да, на кого он ссылается.
Насколько возможен в данном случае дистанционный метод взаимодействия?
Честно говоря, я его не люблю, потому что понимаю, что бывают ситуации совершенно безвыходные, да, человек живет где-то очень далеко, и там просто нет специалистов. И в этом случае, конечно, лучше так, чем никак. Но если стоит выбор между личной работой и работой по скайпу, я категорически против скайпа, потому что, понимаете, живое общение ничем невозможно подменить. Это особое пространство между двумя людьми. Это, понимаете, не говорящая голова в экране, да, это вот все повернуто к тебе, да, поза, интонация, вот движение, да, какая-то интенция внутренняя, которая, может быть, даже не выражается явно телесно, но она чувствуется. И вот та тайна встречи двух людей, она, конечно, в скайпе разрушается.
А чего стоит опасаться, на ваш взгляд? Mm-hmm. На что стоит смотреть и к кому лучше обращаться, чтобы как раз не навредить?
Очень хороший поворот, очень важный, потому что действительно, я бы сказала, что психологии, вот эти направления разные, да, от психоанализа до христианской психологии, да, они могут видеть настолько разных людей, как бы вот внутри своего представления о человеке, что ощущение, что эти люди вообще как бы живут на разных планетах. Иными словами, есть некие приемы, методы, есть некий, так сказать, инструментарий у профессионала разных направлений. Но главное — его методология, его идеология, его взгляд на человека. Да? Там, классический психоанализ, так сказать, видит все проблемы в детстве и воспринимает человека как некий такой, ну, грубо говоря, конечно, естественно, упрощаю, но такой сгусток инстинктов, да, с неких таких низменных черт. Но однако же, если, так сказать, почитать позднего Фрейда, не того молодого, так сказать, ученого активного, который эту теорию создавал, а позднего Фрейда, пережившего операции, так сказать, как-то уже пожившего, чего-то, видимо, понявшего про людей, то можно наткнуться на его письмо, где он пишет, что я занимался подвалом человеческой личности. Я даже не вышел на уровень первого-второго этажа. То есть он сам признает, что он занимался вот тем, как бы, самым низким планом, инстинктивным уровнем, который, конечно, на человека всего не объясняет. Поэтому мы знаем, что в классическом психоанализе, например, вера воспринимается как невроз, иллюзия. Религиозность, так сказать, тоже трактуется как некое невротическое состояние. Поэтому если человек, например, верующий, придет к классическому психоаналитику, они по каким-то базовым, основным вопросам, таким экзистенциальным, духовным, они не совпадут. В этом плане это не значит, что, так сказать, христианский психолог не использует какие-то драгоценности психоанализа, да, с точки зрения методов и никаких приемов. Вовсе нет. Просто это тогда встроено в определенную другую картину человека, концепцию работы. Да, потому что, так сказать, можно человека трактовать, как, например, вот трактуют бихевиористы, через поведение. Не имеет значения, что стоит за этим поведением. Главное – его научить правильно действовать. Но тогда нужно просто адекватно запросу искать специалиста. Если моя задача – просто научиться не бояться выступлений, а не работать глубинно с собой, то я могу, например, пойти к бихевиористу, и он научит меня не бояться публики, да, и выйти на сцену, спокойно говорить со сцены и не трясясь от страха. Но если у меня проблема глубинная, если я, так сказать, как-то так сказать, хотела поработать с своей личностью, да, с каким-то внутренним планом, душевным планом, то вряд ли мне стоит идти к когнитивному или бихевиоральному психологу, потому что это немножко другое направление. А равно как и там гештальт направление. Я очень ценю какие-то такие его тоже методы и с удовольствием пользуюсь, но все-таки его основатель Фридрих Перлс базово тоже, так сказать, из психоаналитической традиции вышел. И при этом его, так сказать, главная такая идея связана с чувствами. Да? Вот гештальтисты очень хорошо работают с планом чувств, переживаний. Они учат человека вообще чувствовать что-то, да? Не только думать, но и ощущать какие-то свои переживания. Но там совершенно тоже определенное представление о человеке. И оно не очень близко к такому духовному видению. Как метод прекрасен, но как методология мне это не очень близко. Самое, на мой взгляд, близкие направления – это гуманистическая психология, экзистенциальная психология. А эти направления говорят о том, что человек, в общем-то, пока он находится в своем замкнутом эго, он не найдет пути к себе. Потому что его путь к себе – это выход к смыслам своей жизни, да, к тому, что лежит вне меня самого. А это очень близко к христианству, но гуманистическое и экзистенциальное направление не говорит, куда. Оно говорит, что не, ну, как бы не крутитесь вокруг собственной оси, вокруг собственного эго. Попытайтесь выйти в мир. Но не говорит, куда. А христианский психолог, он уже скажет, вы знаете, выходите и вот туда-то идите. Да? Вот. Есть, так сказать, такое духовное пространство, пространство Бога, где вы можете с ним встретиться, да, и там обретете себя в полной мере. Поэтому, конечно, мне кажется, что надо аккуратно очень выбирать направление, аккуратно выбирать специалистов, потому что я иногда слышу такие довольно страшные истории от людей, которые приходят ко мне, доходят как бы до меня со своими запросами. Например, ситуация с браком, да, обращаются к психологам и слышат совет: да в чем дело, плохо разводитесь. Ну, если так, так сказать, вам тяжело жить вдвоем, ну, зачем мучить себя? Найдете более подходящую пару. То есть, ну, как, в каком-то, какой-то философии это, наверное, имеет место быть, но для христианского самосознания это неприемлемый ход. Это не значит, что вообще невозможно думать об этом, да, всякое бывает в жизни. Но начинать с этого невозможно в принципе.
Чтобы завершить тему опасности, последний, может быть, в этом блоке вопрос, существует ли опасность того, что психолог привяжет к себе пациента, и пациент станет зависим от психолога? Ведь очень многие боятся, что один раз, придя к психологу, ты на всю жизнь попадешь под его опеку, и, ну, не говоря уже о финансовых определенных затратах, безусловно, которые за этим следуют.
Да, эта проблема существует, но эта проблема скорее, знаете, уровня компетентности самого психолога, потому что, конечно, психолог, понимаете, не врач, он не должен сопровождать человека всю жизнь. Он в каком-то плане как, ну, такой тренер, а тренер о отношении с самим собой. И как любой тренер, он должен научить, показать, сопроводить, помочь и отойти. И в этом плане, конечно, когда мы, например, ищем тренера, мы хотим иметь для, например, своего ребенка, который занимается футболом, не просто тренера, который сидит на скамье в зрительном зале, но который когда-то был хорошим футболистом, понимаете, который, вообще говоря, это знает изнутри, а не только тренирует. И, конечно, психолог, который сам исцелил себя, да, врач исцелит себя сам, да, который сам по себе уже, в общем, является собой в каком-то плане здоровую относительно личность, то такой психолог никогда не привяжет пациента к себе, потому что его задача – сопроводить, провести и отправить в свободное плавание. В каком-то плане можно эти отношения подобить отношениям родителей ребенка. Задача родителя – создать условия для роста ребенка и отправить его в свою жизнь. А, конечно, по аналогии мы можем видеть родителей, которые при себе держат детей, которым 40 лет, 50 лет, понимаете? Как-то позвонила в консультацию одна дама, сказала, у меня проблемы с сыном, с мальчиком. Я говорю, а что за проблема? Он собирается жениться. Сколько вашему мальчику лет? 38. Понимаете, вот это тот самый случай. Такие, конечно, могут быть психологи, но это не профессионально.
А как сама церковь относится к психологии?
Вы знаете, происходит замечательная совершенно такая тенденция на сближение. Вот уже второй год, например, сейчас уже это в стенах РПУ происходит, мы примерно раз в месяц читаем курс повышения квалификации московским клирикам. Более 500 человек уже прошли эту программу. Я читаю практическую психологию. Мой учитель, наш научный руководитель, брат Борис Сергеевич, который участвовал в вашей программе, он рассказывает отцам святым о том, что такое вообще психология, как наука, как направление. И надо сказать, что мы все время чувствуем этот взаимный интерес и такой обоюдный запрос, потому что батюшки говорят о том, что действительно психолог нужен. Очень часто люди обращаются с такими вопросами, на которые священник не может ответить, и это сугубо психологический вопрос. И они хотели бы иметь тех надежных психологов, которым можно отправить прихожанина.
Именно об этом мы поговорим во второй части нашей беседы. Большое спасибо.
Большое спасибо. Всего доброго.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет,